9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Время свободы».
Совместный проект телекомпании RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Смотрите и слушайте нас в прямом эфире каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Сегодня 12 октября 2007 года. До конца второго президентского срока Владимира Путина остается 206 дней. До новых выборов в Государственную Думу России 50 дней. До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского 1473 дня.
Сразу после новостей слушайте программу «Время свободы», итоговый выпуск. Вначале коротко о главном. В Москве завершились американо-российские консультации о противоракетной обороне. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию пенсионерке. Сербия намерена выплатить 1 000 000 евро за информацию о местонахождении Ратка Младича.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы противоракетной обороны в этих странах. Вместе с тем, как сказала Райс, американская сторона учтет оценки, высказанные Москвой. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия и Соединенные Штаты по-прежнему расходятся в оценке угроз, которые возникли бы после установки элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе. О переговорах в Москве сразу после новостей. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить пенсионерке из Воронежа Евгении Красюченко компенсацию за недополученную в 1998-99 годах пенсию. В течение 3 месяцев российское правительство оплатит моральный и материальный ущерб, а также судебные издержки, понесенные истицей, всего около 3 000 евро. Евгения Красюченко обратилась в Страсбургский суд с иском к властям России после того, как принятое 2 года назад российским судом решение о компенсации задержки пенсии не было выполнено. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. В заявлении Нобелевского комитета отмечается: Эл Гор – один из ведущих мировых политиков, занимающихся проблемами окружающей среды. Он уже давно предупреждает об опасности климатических изменений. Его приверженность поиску решения этой проблемы находит отражение в его политической деятельности, лекциях, книгах и фильмах, посвященных борьбе с изменениями климата. Он, пожалуй, тот, кто сделал больше других, чтобы мир осознал необходимость срочных мер для решения этой проблемы. Межправительственная группа экспертов по изменениям климата при ООН за последние 2 десятилетия, публикуя научные доклады, смогла сформировать общее понимание наличия связи между деятельностью человека и глобальным потеплением, сказал представитель Норвежского Нобелевского комитета. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Осло 10 декабря. По предварительным данным ООН, сентябрьское столкновение грузинских и абхазских военных произошло на территории Абхазии по вине грузинской стороны. Об этом сообщил представитель России при ООН Виталий Чуркин. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе, находясь в Нью-Йорке, обвинил Россию в попытке навязать членам ООН свою версию конфликта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Организации Объединенных Наций вновь разгорается российско-грузинская дискуссия по поводу вооруженного инцидента в Абхазии 20 сентября, когда, по версии грузинской стороны, спецназ МВД Грузии уничтожил диверсионную группу при попытке подрыва автомобильной дороги. А по данным Сухуми Москвы, грузинская диверсионная группа вторглась на территорию Абхазии и пленила в лагере подготовки пограничников 7 абхазских военнослужащих, убив при этом 2 граждан России, один из которых в прошлом служил в российском миротворческом контингенте. Посол России при ООН Виталий Чуркин заявил, что данные предварительного расследования расследования спецмиссии ООН подтверждают справедливость именно российской и абхазской версии. Однако государственный министр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе сказал, что Москва пытается навязать свое мнение другим участникам расследования инцидента. Господин Бакрадзе вновь обвинил Россию и российских миротворцев, в том числе под предлогом инцидента 20 сентября, в поддержке сепаратизма и высказал надежду на то, что мнение Грузии, а не России, будет отражено в резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Грузии и Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, который был похищен в марте этого года в Назране. В четверг вечером неизвестные высадили 70-летнего Урусхана Зязикова рядом с мечетью в селении Барсуки, сообщает корреспондент Радио Свобода. Власти Ингушетии утверждают, что Урусхана Зязикова отпустили без выкупа. По данным оппозиционного сайта Ингушетия.ру, за освобождение родственника президента выкуп выплачивался частями в течение последних 3 месяцев. Об этой теме в программе «Время свободы». Сербия заявила о готовности выплатить 1 000 000 евро за информацию, которая поможет арестовать генерала Ратка Младича, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Такое решение принял Совет национальной безопасности страны. Руководство Сербии считает, что предложение о материальном вознаграждении ясно покажет решимость Белграда выполнить все обязательства, остающиеся у него перед Международным Гаагским трибуналом. Трибунал выдвинул обвинение против Ратка Младича 11 лет назад за совершение тяжелейших военных преступлений, в том числе расстрела почти 8 тысяч мусульман в боснийском городке Сребреница. Полагают, что бывший главнокомандующий войсками боснийских сербов Младич скрывается в Сербии. Вознаграждение в размере 250 тысяч евро обещано за поимку еще 2 обвиняемых в военных преступлениях сербов – Стояна Жупленина и Горана Хаджича. За арест лидера боснийских сербов Радуана Караджича, 4-го из разыскиваемых Гаагским трибуналом, Белград не обещал официальную награду, так как он не является гражданином Сербии, но сообщил, что из-за информации о нем также можно получить 1 000 000 евро. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
США не следует торопиться с размещением элементов противоракетной обороны в Европе, как Кондолиза Райс и Роберт Гейтс отнеслись к этому совету Владимира Путина. Освобожденный из плена дядя президента Ингушетии, однако похищения людей на Северном Кавказе не прекращаются. Почему? Во Львове открывают памятник лидеру украинских националистов, кем был Семен Бандера, преступником или героем? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Россия и Соединенные Штаты не достигли соглашения по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве государственный секретарь США Кондолиза Райс. США продолжит переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы ПРО в этих странах. Вместе с тем, как сказала Райс, стороны учтут озабоченности, высказанные Москвой. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия и Соединенные Штаты по-прежнему расходятся в оценке угроз, исходящих от установки радаров в Восточной Европе. Темп сегодняшним переговорам задал президент России Владимир Путин, который встретился с Кондолизой Райс и министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейсом незадолго до начала официальной консультации. Об этом мой коллега Андрей Шароградский.
Переговорам в формате 2-на-2 предшествовала короткая встреча Кондолизы Райс и Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным. Итоги этой встречи окончательно убедили наблюдателей в том, что какого-либо прорыва в решении проблемы противоракетной обороны от нынешнего визита ожидать не стоит. Еще по дороге в Москву госсекретарь США четко дала понять, что Вашингтон не намерен отказываться от планов размещения элементов своей системы ПРО в Чехии и Польше, несмотря на предложение России использовать вместо этого радиолокационную установку на территории Азербайджана. Принимая Гейтса и Райс в Новоогарёво, Владимир Путин даже позволил себе немного отклониться от дипломатичного тона, чтобы подчеркнуть неприемлемость таких планов для Москвы.
Уверен, что у вас была уже и будет возможность поговорить с коллегами по проблемам против России. ракетной обороны. Насколько я информирован, у вас есть свое видение того, как должно развиваться наше сотрудничество в этой сфере. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что в процессе этих непростых переговоров мы рассчитываем, что вы не будете форсировать ваши прежние договоренности с восточноевропейскими странами. Мы ведь с вами можем когда-нибудь решить, что противоракетные системы можно разместить и на Луне. Но пока мы до этого доберемся, возможность договориться может быть утрачена в силу реализации вами собственных планов. Но такой конструктивный, тем не менее, настрой наших американских партнеров на продолжение диалога, он, конечно, является очень позитивным сигналом.
Путин добавил, что в ответ на размещение элементов ПРО в Центральной и Восточной Европе Россия может окончательно выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. По мнению президента России, Вашингтон и Москва должны также бороться за придание глобального характера договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, так как, в отличие от США и России, другие страны имеют право развивать эти системы вооружений и, по данным Владимира Путина, успешно их развивают. Кондолиза Райс в ответ сказала, что у России и США есть общие задачи, такие как борьба с терроризмом и распространением ядерного оружия, и это гораздо важнее, чем разногласия по поводу системы противоракетной обороны.
Президент пообещал, и мы здесь действуем, выполняя это обещание, что мы будем искать и находить пути решения наших общих проблем. И хотя разногласия имеются, мы будем пытаться преодолеть их, потому что то, что нас объединяет в борьбе с угрозой терроризма и ядерного распространения, гораздо важнее того, что нас разделяет.
Наблюдатели обращают внимание также на заявление Кондолизы Райс о том, что ей хотелось бы обсудить с Владимиром Путиным его политическое будущее, но она не намерена сама поднимать этот вопрос. В целом, визит Райс и Гейтса в Москву должен был продемонстрировать важность продолжения российско-американского двустороннего диалога, полагает редактор вашингтонского журнала «Национальный интерес» Николас Гвоздев.
Важнее сделать так, чтобы переговоры не выглядели провалом. Каждый останется при своих. Россия против американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а Америка не собирается от нее отказываться. Без уступок в этом фундаментальном вопросе я не ожидаю перелома в эти дни.
Профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик не видит в отсутствии договоренности по системе ПРО резкого обострения американо-российских отношений.
Я думаю, американо-российские отношения нормальные. И сама совместная поездка госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов в Москву говорит об этом. Я надеюсь, что стороны придут к взаимопониманию. По одним вопросам больше, по другим меньше. Например, Россия согласна с Соединенными Штатами в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, которое может стать угрозой безопасности России не меньше, а то и больше, чем безопасности Соединенных Штатов и Европы. Общая задача и Москвы, и Вашингтона, и Парижа убедить Иран отказаться от самой идеи производства ядерной бомбы. По этому пункту согласие есть.
Это был профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Программа визита высокопоставленных членов американской администрации предусматривает также встречу с российскими правозащитниками. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Теперь поговорим с экспертами. Итоги российско-американских переговоров мой коллега Александр Гостев попросил оценить независимого депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова.
Возможно ли достижение каких-либо важных договоренностей? Ведь с обеих сторон во встрече участвуют представители уходящих президентов.
Нельзя считать Владимира Путина уходящим президентом. Он может перестать быть президентом на какое-то время, но это вовсе не означает, что он уйдет от власти. Поэтому это совершенно другая ситуация, чем в США, где Джордж Буш точно довольно скоро покинет Белый дом. Во-вторых, конечно, диалог важен. Конечно, очень важно, что госсекретарь США и министр обороны находятся в Москве и ведут диалог с высшим российским руководством. Но я считаю, что негативная тенденция в отношениях России и США продолжает нарастать. Ни по одному пункту повестки дня нет согласия между переговаривающимися сторонами. Ни по Косово, откуда американцы твердо намерены уходить, судя по всему, ни по размещению элементов системы ПРО, ни по многим другим острым вопросам, например, по постсоветскому пространству. Сегодня, более того, прозвучала новая идея российского лидера о том, что нужно вернуться к вопросу о ракетах малой и средней дальности. Это еще один элемент расшатывания той системы договоров, которая идет последние годы, когда США вышла из ряда договоров, когда Россия сейчас объявила о моратории на договор о ДАВСе и так далее. Поэтому в целом можно сказать, что диалог есть, но результата этого диалога нет. Недопонимание и расхождение между сторонами только усиливаются.
А по-вашему, от того, что переговоры зависли, кто выигрывает больше, Москва или Вашингтон?
Во-первых, диалог есть, а другое дело, что он безрезультатный. К сожалению, как я знаю мнение специалистов, Габала не решает той проблемы, о которых говорят Соединенные Штаты. То есть Габала позволяет зафиксировать пуск баллистической ракеты, но не позволяет навести на нее противоракеты. Поэтому тут еще есть технические вопросы, которые должны быть решены за столом переговоров. И, насколько я понимаю, 1 декабря истекает срок решения по Косово. И это критический срок для российско-западных, российско-американских отношений. То же самое по размещению проб в Восточной Европе. Решения, как я понимаю, уже приняты. И в ближайшее время начнется их реализация. Поэтому я и говорю о том, что, к сожалению, несмотря на то, что диалог есть, несмотря на эти очень важные встречи, несмотря на массу правильных дипломатических заявлений, расхождения между Россией и США продолжают углубляться.
Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. А сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» по телефону из Вашингтона известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Переведите, пожалуйста, с дипломатического языка на нормальный, на обычный. Вот что сказала Райс. Стороны учтут озабоченности, высказанные Москвой. Что конкретно за этим может стоять?
Ну, американцы хотят максимально продемонстрировать российским военным специалистам, собственно, то, что они без них знают. Вот этот один радар и 10 перехватчиков в Польше, они никакой угрозы российскому потенциалу сдерживания не представляют. И в России по-прежнему остается возможность многократно уничтожить Соединенные Штаты, так же, как у Соединенных Штатов, многократно уничтожить Россию. Но этот вопрос уже стал не вопросом безопасности, а политической риторики. Для Путина важно доказать, что ничего в Польше и Чехословакии не может быть решено в сфере безопасности без участия России и заставить американцев отказаться от этого проекта. То есть для обеих сторон это вопрос стал вопросом упрямства и принципов, если хотите, так называемых. А к вопросам действительно ядерной безопасности это не имеет никакого отношения.
Ну вот сегодня Путин упомянул еще один договор об уничтожении ракет средней и малой дальности, который предложил придать глобальный характер. Что это за соглашение?
Вот это самое интересное, что произошло на поговоре. Это вообще удивительное заявление, которое подчеркивает вообще весь абсурд вот нашей внешней политики. А вот с одной стороны, Путин говорит, что все эти страхи американцев надуманы в отношении ракетных систем Ирана и Северной Кореи. И Иран вообще не собирается обладать ядерным оружием, и ничего тут никому не угрожает. А с другой стороны, буквально через фразу, он жалуется госпоже Райс на то, что у нас, вот, я кажется, есть соседи, которые развивают бурно ракетные технологии, нас это беспокоит. И мы, возможно, вынуждены будем выйти из договора по ракетам малой и средней дальности. Вы поймите нас, пожалуйста, правильно. Это интересно. Кто эти соседи? Вот все официальные враги России, которых мы все время обличаем в наших средствах массовой информации, это, как мы все знаем, Эстония, Польша, Грузия. Иногда Украина попадает в эту категорию. Эти страны не развивают ракетные системы. А развивают, оказывается, наши стратегические партнеры, друзья, те самые Иран и Корея, которых мы крышуем в Совете Безопасности, Китай, прежде всего, которому продаем самое современное оружие, и танкистов, которого мы недавно в ходе совместных маневров обнимали на Урале, куда китайские воины впервые дошли со времен Чингисхана. То есть это какой-то совершенно невероятный абсурд. Мы всячески потворствуем военным программам этих стран, а потом мы жалуемся американцам, что, видите, у нас есть есть какие-то опасные соседи, которые развивают ракетные системы.
Ну вот смотрите, получается, как и ожидалось, в общем, что ни по одному из серьезных вопросов, я еще раз перечислю для слушателей, это размещение элементов ПРО в Европе, это иранский вопрос и это вопрос Косово. Если переговоры серьезные, детальные были, то не достигнуто соглашение, хотя я не думаю, что за такой короткий период времени министры успели обсудить вот уж так детально все это. Верно ли сейчас полагать, что переговоры просто ради переговоров, от поддержания дипломатических контактов, и все, за этим больше ничего нет, поскольку позиции сторон не меняются уже не первый месяц?
Нет, ну прорыва ожидать невозможно, потому что антиамериканизм вообще стал такой центральной системообразующим элементом нашей идеологии, внешнеполитической и внутриполитической. Оправдание авторитарного режима, пожизненного срока Путина, все это требует образа врагов, которыми окружена Россия, и вот самого опасного из этих врагов Соединенных Штатов. Поэтому не только, я бы сказал, не только Москва стремится к преодолению каких-то кризисных ситуаций, но во многом создает искусственные. Вот вся эта полемика вокруг ракетных систем, это скорее ради поддержания вот этого духа конфронтации. Ну а с другой стороны, имеется членство в Большой Восьмерке, имеется, поддерживается роль России как члена престижного клуба ведущих демократических индустриальных держав Запада, и такой полный открытый разрыв с Соединенными Штатами Москва не готова. Хотя вот недавно очень интересная статья была одного из ведущих идеологов Кремля Павловского в московских новостях, где он провозгласил, что вообще миссия, не то что внешнеполитическая стратегия, а миссия России, мировой миссии, в которой она является мировым лидером, является сдерживание Соединенных Штатов.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института по телефону из Вашингтона в прямом эфире «Радио Свобода». Мы обсуждали итоги переговоров двух американских министров, Кондолизы Райс и Роберта Гейтса, которые прибыли сегодня в Москву для контактов со своими российскими коллегами.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 октября. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурат Азязикова, который был похищен в марте этого года в Назране. В четверг вечером неизвестные высадили 79-летнего Урусхана Азязикова рядом с мечетью в селении Барсуки, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Власти Ингушетии утверждают, что Урусхана Азязикова отпустили без выкупа, а по данным сайта ingushetia.ru за освобождение родственника президента выкуп выплачивался частями в течение последних 3 месяцев. В то же время уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории Республик Северного Кавказа. По данным Нухажиева, в списках похищенных и пропавших без вести более 4300 человек. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» утверждают, что с 1999 года людей на территории Чечни главным образом похищали федеральные силовые структуры и местные пророссийские подразделения. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В обращении на имя президента Владимира Путина, уполномоченный по правам человека Чеченской Республики, подчеркнул, что очень важно, чтобы в общественном сознании прочно укоренилась мысль о том, что власти способны разрешить актуальную проблему похищения людей в Чечне. Слово нашему корреспонденту в Грозном Ахмеду Султанову.
Нухажиев собирается просить создать межведомственную комиссию по розыску похищенных и пропавших в республике людей. К идее создания такой комиссии положительно относится руководитель независимой общественной организации Чеченский комитет национального спасения Руслан Бадалов.
Я знаю, что эта идея родилась из самих правозащитников, она давно витала. Очень многие говорят, что в тюрьмах под какими-то номерами неизвестно для родственников, и такие люди содержатся. Их можно было, чтобы они могли посетить любые колонии строгого режима, тюрьмы.
Ранее Нурдин Ухажиев заявил, что за время двух военных кампаний на территории Чеченской Республики пропали без вести около 4500 человек. Однако эту цифру считают заниженной независимые правозащитники, работающие на Северном Кавказе. Бадалов утверждает, что это количество похищенных может быть гораздо больше.
Исчезновение одного человека – это уже трагедия, уже не говоря о остальной статистике. Но для каждого близкого человека, потерявшего, для них она остается не статистикой, становится, а трагедией.
У председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова другие сведения.
Вполне очевидно, что только за период уже второй Чеченской войны, по нашим данным, от 3000, это самый минимальный, самый такой мини-минимальный оценка, порог, до 5000, вот, скорее всего, максимальный порог. Вот в этот промежуток людей исчезнувших, вот можно говорить за период с 1999 года.
Насколько известно, в обращении уполномоченного по правам человека Чеченской Республики не говорится о том, какие именно структуры стоят за похищением людей. Однако подобный анализ есть у правозащитников. Олег Орлов утверждает, что главным образом в Чечне людей похищали федеральные силовые структуры и подразделения, находящиеся в подчинении у промосковского руководства республики.
За похищениями людей в Чечне с началом Второй Чеченской войны прежде всего стоят представители государства, скажем так. В начале Второй Чеченской войны, вот с 1999 по 2003 год примерно, это были вполне очевидно федеральные ведомства ФСБ, МВД. Потом с 2003 года по мере чеченизации конфликта все больше и больше виновны в этом оказывались тех, кого называли кадыровцы. То есть федеральное ведомство право на беззаконное насилие постепенно передавали вот кадыровцам. И вот уже 2003 года по 2006 год все больше и больше степени вина за такие преступления лежала на формируемых в Чечне из местных жителей промосковские силовые структуры. Как включенные в официальные федеральные силовые ведомства, так и имеющие полулегальный статус, но промосковские. Так что все приложили к этому руку. Боевики уже с начала Второй Чеченской войны, конечно, тоже похищали людей. Конечно, это и на их совести. Но это, ну, не на порядок, а на еще даже меньше по отношению к общему числу похищенных. Другое дело, что между войнами, конечно, тоже есть случаи исчезновения, похищения, пропажи людей. Тут лежит целиком и полностью на бандитских, криминальных и полугосударственных структурах, я имею в виду государственных, если можно назвать государством Чеченскую Республику Ичкерия.
До Второй Чеченской военной кампании заложники на территории республики брали, как правило, в целях получения выкупа. Тогда Ичкерия фактически находилась в блокаде. Эксперты считают, что это обстоятельство в значительной степени повлияло на проблему. Затем территорию Чечни под свой контроль взяли федеральные власти. Мотивы похищения изменились, говорит редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
После Второй войны уже началось скорее обратное, то есть людей стали похищать не с точки зрения выкупа, а скорее это были какие-то не совсем законные действия силовиков, которые, может быть, не совсем законными методами просто задерживали людей и, видимо, не совсем законными методами делали дознавание.
Глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов считает, что предлагаемую Мухажиевым комиссию должны войти и представители общественности.
Комиссия, конечно, должна состоять из представителей разных государственных ведомств, так комиссия, которая будет заниматься организацией поисков пропавших без вести, установлением их судьбы. К сожалению, очевидно, что большинство этих людей уже не живы, скорее всего. Но все равно надо найти их тела, их места захоронения, надо установить, кто виновен в их похищении, что с ними дальше было, наказать виновных. А возможно, кто-то из исчезнувших и жив, где-то находится, мы не знаем где. Все это надо установить. Значит, это должны быть представители различных государственных ведомств, Генеральной прокуратуры и МВД, причем из центрального аппарата МВД, включая и представителей внутренних войск, потому что внутренние войска, очевидно, виновны в большом количестве исчезновений насильственном, исчезновений людей. Это и армия должна быть, и республиканские, конечно, власти. В эту комиссию, конечно, должны включаться и представители спецслужб, прежде всего ФСБ. Но, мне кажется, без включения общественности, именно тех организаций, которые не на словах, а реально занимаются этой проблемой, без включения представителей общественности, такая комиссия будет опять мертворожденной. Потому что я знаю по опыту, что вот когда собираются представителей государственных ведомств по такой сложной и неприятной для них проблеме, то дальше разговоров и разведения руками, в общем, ничего не идет.
Подсчитает Олег Орлов. По его словам, мемориал работает над созданием базы данных похищенных и пропавших без вести в Чечне. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 12 октября. И вот главная тема второй половины часа. Российская предвыборная хроника. Эксперты обсуждают шансы политических партий и возможности контроля за выборами. Как сложится ситуация в российских политических верхах после выборов в Государственную Думу и накануне выборов президента России. Во Львове открывают памятник лидеру украинских националистов. Кем был Семен Бандера, преступником или героем? Бывший вице-президент США Эл Гор и нынешний активный борец за охрану окружающей среды назван лауреатом Нобелевской премии мира 2007 года. Об этом мы говорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы противоракетной обороны в этих странах. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 300 человек. В Мьянме в одном из военных госпиталей после продолжительной болезни скончался премьер-министр страны генерал Со Уин. Ему было 59 лет, он занимал 4-е по значимости положение в военной хунте. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует проведение маршей несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные перед выборами в Госдуму. Основной лозунг протестных акций – «Россия без Путина». Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека. Взрыв произошел в городе Гиришк, провинции Гельмент, у мечети, где собрались сотни верующих по случаю праздника Ид-Аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан. На индонезийском острове Бали вспоминали жертв терактов 12 октября 2002 года.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 12 октября. Российская предвыборная хроника. Еще не состоялись выборы в Государственную Думу России, а политологи говорят о том, что может произойти в России на рубеже 2007 и 2008 года. Говорят о новой версии путинского режима и о бремени его преемника. Об этом репортаж с круглого стола фонда Карнеги, обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова.
Авторитарный режим в России укрепился всерьез и надолго. В этом у всех экспертов нет никаких сомнений. Роль статьи 6, направляющей руководящую роль КПСС, играет статья 80 Конституции об особых полномочиях президента, в полной мере реализованная Владимиром Путиным. Именно эта юридическая норма вкупе с психологией любого носителя высшей власти представляет препятствие для того, чтобы нынешний премьер и президент просто поменялись креслами, и Владимир Путин всевластно правил уже из Белого дома, считает вице-президент фонда Индем, бывший помощник главы государства, юрист Михаил Краснов.
Президент является главой государства, что он гарант, что он обеспечивает суверенитет, целостность,
права человека, и он же определяет, это вообще нонсенс, я всегда говорю, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Если центр тяжести переместится в правительство, то персоналистский режим никуда не денется, он даже усилится. В принципе, репетиция уже была. Это чеченская модель. Президент был номинальной фигурой, Алханов, я имею в виду, а премьер Кадыров был реально управляющим субъектом. Не может так случиться психологически, что вот этот стиль, который мы видим уже по телевизору, и у Зубкова, и Иванова, он вдруг куда-то денется. Он никуда не денется.
Профессор Виктор Шейнис показывает, что конструкция «Путин-премьер» рискованна для режима и окружения президента, так как будет базироваться на личных обязательствах.
Если вступает в силу переход Путина с одного поста на другой, возможно, будет какая-то комбинация, которая так или иначе сохранит за ним доминирующее положение. Но если он занимает пост премьер-министра значительно более слабый по конституции, нежели пост президента, то тут возникает вопрос о качествах преемника. Изменить конституцию таким образом, чтобы принципиально повысить роль премьер-министра, нельзя. Убрать 80-ю статью из конституции в принципе возможно. Но изменить ее так, чтобы премьер перестал зависеть от парламентского большинства, сохраняя основные черты нашей конституции, все-таки невозможно. И тогда возникает вопрос о неформальных отношениях, о действии реальной конституции, о фактических обязательствах преемника перед нынешним президентом.
Но гипотетическое перемещение хотя бы части власти из Кремля хоть на время оказало бы позитивное влияние на развитие политической ситуации. Полезно для общества и уже развернувшаяся борьба силовых группировок, считает профессор Виктор Шейнис.
И здесь я мог бы процитировать Игоря Губермана, я за столом который год сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать мне, чья возьмет, в борьбе мерзавцев с негодяями. Впервые исход этой борьбы приобретает некоторый интерес.
Аналитик Алексей Макаркин объясняет логику Владимира Путина, не готового отойти на позиции отца-основателя.
Любая попытка сыграть роль человека, который обладает рейтингом, моральным авторитетом, является отцом-основателем режима, но не имеет формализованных полномочий и не имеет формализованных ресурсов в своих руках, закончится войной всех против всех, которую он так и не сможет остановить. Отсюда и тот вариант, который был избран президентом, максимизация ресурсов в своих руках при достаточно, наверное, все-таки слабом преемнике на посту президента.
Политолог Борис Макаренко считает, что на съезде «Единой России» Владимир Путин нанес удар по партийной системе.
С приходом Путина в «Единую Россию» все равно партийная система не будет развиваться, потому что остальным партиям от этого стало еще хуже, но и «Единая Россия» не станет от этого сильной партией. Сразу после 2008 года «Единая Россия» останется не партией, а инструментом в руках Владимира Владимировича Путина.
Профессор Евгений Ясин убежден, уйти из созданного им центра власти Владимир Путин уже не может. А думающим о России следует размышлять о развитии общества.
Путин произвел стабилизацию системы посредством захвата контроля над всеми властными рычагами и это умелым их пользованием. Те люди, в общем, сравнительно спокойно все это отдали, наоборот, им была предложена традиционалистская модель, вообще-то тупиковая для России абсолютно, причем на короткой исторической дистанции. Это есть некая работа, которую надо выполнять. Нужно осмысливать идеологически, политически, философски то, что происходит. Второе, это, с моей точки зрения, работа в низовом, как говорится, слое. Это местное самоуправление, это жилищное хозяйство. Как ни странно, это какие-то вещи, которые касаются людей непосредственно. И вот если там будут выращиваться какие-то требования, какие-то установки, будут люди выступать со все более энергичными требованиями, о том, что, скажем, выборы были более демократичными, чтобы за местными собраниями закреплено было право сбора налогов или сборов там, для каких-то местных мероприятий и так далее, это будет тот живой слой, из которого что-то может вырастить.
Тем, кто грезил о европейском пути России и ее вхождении в постиндустриальную цивилизацию, остается лишь терпеливо ждать изменений в обществе и анализировать данные истории. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Российские власти также активно готовятся к выборам. Российская Центральная избирательная комиссия заявляет о том, что намерена тесно сотрудничать с общественными организациями. С некоторыми из них у Центра избиркома даже намечаются совместные проекты по мониторингу выборов и устранению недостатков. Что же это будут за представители общественности, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российская общественность, лояльная Кремлю и организованная в общественную палату, решила помочь всей остальной общественности проконтролировать частоту выборов в Государственную Думу. Граждане России с помощью Российского фонда свободных выборов получат возможность позвонить на так называемую горячую линию и сообщить о нарушениях избирательных законов и процедур. Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов и член общественной палаты Андрей Пржездомский говорит, что задумана эта сеть жалоб и предложений в масштабах всей страны.
Новизна этой идеи заключается только в том, что выстроить все это в системе всей страны. Причем такая коммуникационная система четырехзвенная, обратная связь с избирателем. В Московском доме общественных организаций уже открыт и действует центральный пункт горячей линии. Сейчас открывается во всех федеральных округах, подчеркиваю, на базе общественных организаций.
Сам Андрей Пржездомский по первой профессии отнюдь не специалист в избирательном праве. Можно сказать, совсем даже наоборот. В советское время он служил в КГБ и был даже помощником председателя Комитета госбезопасности. В отставку вышел в звании генерал-лейтенанта, а вот теперь занимается выборами. Господин Пржездомский сказал и о том, какие именно общественные организации приняли участие в осуществлении горячей линии.
Для этой работы привлекаются разные общественные организации. Ну, например, мы заключили соглашение с Союзом машиностроителей России. И мы посчитали вполне уместным, если вот эти вот горячие линии будут организовываться при их помощи на каких-то их площадках. Ну, например, в Санкт-Петербурге мы развернули горячую линию в институте сварки в Ростове-на-Дону. На базе такой организации, значит, тоже страховая противопожарная компания.
И уж совсем в духе своей основной профессии Андрей Пржездомский рассказывает о целях создания горячей линии. Оказывается, для ее организаторов главное, чтобы скандалы были негромкими и не дискредитировали само голосование.
Главное – получить сигналы о возможных нарушениях, признаках нарушений и назревающих конфликтных ситуациях, для того, чтобы очень быстро включиться в локализацию и пресечение вот этих нарушений. Но не доводить до скандалов.
Любопытно, что законом ответственность за прием жалоб и реагирование на такие жалобы возлагается на избирательные комиссии, которые имеют все полномочия. И в местную администрацию могут позвонить, и милицию, куда надо вызвать, и в суд обратиться. Но член Центра избиркома России Василий Волков в интервью «Радио Свобода» сказал, что помощь общественности ЦИКам очень приветствуется.
У нас самих-то хватает и достаточно ресурсов. Закон предусматривает о том, что любые органы и структуры, куда обращается Центральная избирательная комиссия или комиссия субъектов в пределах своей компетенции, обязаны выполнять те решения и поручения ЦИК, которые она дает в пределах своей компетенции, действительно. Но мы считаем, чем больше общественные организации, какие-то другие структуры будут участвовать в выборах, в наблюдении за выборами, в решении каких-то других вопросов, тем открытие будут эти выборы. Они будут легитимными. Значит, люди, самое главное, это цель какая перед собой ставим, чтобы люди доверяли выборам и доверяли, главное, этой власти, которая будет избрана на этих выборах.
Вполне возможно, впрочем, что граждане действительно захотят воспользоваться горячей линией для обеспечения чистоты выборов. Но уже упомянутый Андреем Пржездомским главный офис горячей линии будет находиться в одном здании с фондом «Единство во имя России», учреждением, которое называют мозговым центром партии «Единая Россия». И в контексте нынешней политической ситуации такое соседство представляется вполне логичным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Политические партии тем временем ведут политическую агитацию. Союз правых сил сегодня провел в Москве несанкционированную акцию против повышения цен на продукты питания у супермаркета сети «Седьмой континент». Все это дело завершилось задержанием 4 человек, среди которых оказался и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На входе в супермаркет «Седьмой континент» на пересечении Старого Арбата и Садового кольца собралось около 300 человек. Одни участники митинга пришли к магазину с кастрюлями и ложками в руках. Другие развернули плакаты «У Единой России», все цены косы. Бабушкам да дедушкам опять не хватит хлебушка. Правительство, кончай вредительство. Организовал этот митинг Союз правых сил. Правда, получить разрешение правые не сочли нужным. Активисты СПС вышли протестовать против роста цен на продукты питания к супермаркету «Седьмой континент» не только потому, что это сеть, в которой цены на товары одни из самых высоких по Москве, говорит Борис Немцов.
Рядом с магазином, который принадлежит, кстати говоря, Груздеву. Груздев, один из активистов «Единой России». Он на деньги, которые он выручил здесь от продажи этого масла и молока втридорога, собирается в космос лететь. До этого он на Северном полюсе опускал забраться на самое дно, тоже за наши с вами деньги. Вот пусть они и летят в космос, и дрени матери отсюда. Понимаете?
Немцов призвал митингующих посмотреть на продукты в Седьмом континенте. Толпа направилась на штурм закрытых дверей. Уже после имитации штурма магазина Борис Немцов отошел от него, чтобы пообщаться с прессой. Он знает, кто виноват в росте цен.
Товарищ Гордеев в сговоре с хлебной мафией продает зерно за границу, и при этом растут цены на комбикорма, и при этом, естественно, растут цены на молочные продукты. А его друг, товарищ Онищенко, и друг Путина тоже, закрывает границы, наоборот, для импорта к нам в страну продовольствия, в частности, украинского. Оба, между прочим, активисты партии власти «Единой России». Поэтому те, кто хочет, чтобы цены дальше росли, пусть они за «Единую Россию» голосуют.
Митинг СПС продлился не больше 10 минут. В толпе у Седьмого континента появились сотрудники УВД «Арбат». Им приказали во что бы то ни стало найти организаторов этой акции. В итоге задержали аж 4 подозреваемых в организации митинга. Ими оказались 73-летняя пенсионерка, многодетная мать, у которой дома остался новорожденный, молодая девушка и корреспондент «Радио Свобода». Всю четверку посадили в серебряный «Мерседес» 500-й серии с затемненными окнами и отвезли в отделение «Арбат». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат Нобелевской премии мира, бывший вице-президент США Эл Гор. А сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине во Львове в субботу будет торжественно открыт памятник Степану Бандере, лидере организации украинских националистов ОУН. Это событие приурочено к столетию со дня рождения этого деятеля украинского освободительного движения и 65-й годовщине со времени образования украинской повстанческой армии. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Многими жителями Востока и Юга Украины Степан Бандера по-прежнему воспринимается сквозь призму советской пропаганды и остается антигероем. Национальным кумиром, посвятившим свою жизнь борьбе за украинскую независимость, его называют в западных регионах страны. Кроме Львова, монумент Бандере к его столетнему юбилею планируют также открыть и власти Ивано-Франковска. Памятники главному украинскому националисту в прошлые годы появились в нескольких городах Западной Украины. Его биографию активно изучают современные украинские историки. Словом, одному из них, профессору Киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко Владимиру Сергейчуку.
После поражения национально-освободительной борьбы 17-21 года он решил встать в ряды борцов за независимую Украину и к этому готовился. В ту пору именно молодежь, особенно студенческая, молодежь, которая искала выход для применения своей энергии, она за ним пошла. Поэтому он уже в начале 30-х оказался во главе движения национально-освободительного украинского народа.
Советские историки утверждали о сотрудничестве во время войны лидера украинских националистов с фашистами. Существуют ли документы, подтверждающие такие факты?
Я знаю только о двух документах, которые дали показания в НКВД. Два пленных немецких офицера после войны, как будто бы там в каких-то контактах. Но я знаю и другое, что документы немецкие указывают на то, что Степан Бандера, отказавшись сотрудничать с немцами после того, как они не признали акт 30 июня 1941 года, восстановление украинской государственности. Он был этапирован до Берлина, пока был до 15 сентября 1941 года под домашним арестом в Берлине. А с 15 сентября 1941 года он был арестован и брошен в концлагерь Саксенхаузен возле Берлина. И там находился до осени 1944 года.
Степан Бандера был убит агентом КГБ в Мюнхене в октябре 1959 года. Какую угрозу он представлял для советских властей?
Я думаю, что он представлял опасность раньше, уже тогда, с начала войны, когда было понятно, что его организация смогла создать такую мощную вооруженную группировку, как Украинская повстанческая армия, и когда его организация начала развивать подпольную деятельность по всей территории Украины, которая была оккупирована гитлеровцами. Уже тогда, до прихода еще в 1944 году советской власти в Западную Украину, документы и советских органов безопасности, гитлеровских, однозначно называет эту сеть подпольную, не иначе, как главным образом, как бандеровская. То есть уже тогда было понятно, что его организация сумела создать разветвленную сеть подпольную, которая есть опасной как для гитлеровцев с одной стороны, так и потом становится опасной и для советской власти.
Говорил украинский историк Владимир Сергейчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О том, как фигура Степана Бандеры воспринимается в нынешнем общественно-политическом контексте в разных частях Украины и в России, я беседовал с главным редактором львовского журнала «И», известным в городе культурологом и общественным деятелем Тарасом Возняком.
У нас здесь это как бы вопрос не особенно дискуссионный, скажем так. Почему? Потому что, в принципе, видение этой фигуры все-таки немножко другое, чем, скажем, в России или даже на Восточной Украине. Специального какого-то неприятия этой фигуры, по большому счету, нет. При том всем, что надо понимать, что он был не единственной фигурой, которая руководила украинской повстанческой армией, практически не брала участия в этих событиях 40-х годов. Он был за границей, сначала был в концлагере в Германии, куда его, кстати говоря, нацисты всадили, о чем, в принципе, большинство людей и не знают. Как политический деятель он был только одним из. Но почему-то в силу, я так думаю, работы советской пропагандистской машины, эта фигура самая значительная сейчас.
Как раз о работе советской пропагандистской машины. Ну вот как быть с такими фигурами? Для целых поколений людей, тем, кому за 30, у Бандеры на всем пространстве бывшего Советского Союза однозначная абсолютно репутация. Никакой работы по реабилитации этой фигуры не проводится за пределами Западной Украины фактически. Как быть с ними? Не рано ли ему ставят памятник, как вы считаете?
Вы говорите о Западной Украине, это, конечно, не рано. Он же ставят не в Киеве. И мало того, он похоронен в Мюнхене, его не переносят, скажем, в Киев, Украина дозревает до понимания исторической оценки той или иной фигуры. И это, наверное, действительно проблема Украины. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – объективная оценка и личности, и движения. Она будет происходить со временем. Сейчас еще очень много эмоций обеих сторон. Но, кроме того, надо быть готовым еще к тому, что, скажем, такие политические фигуры, они имеют разную и будут иметь разную оценку в разных контекстах. Скажем, Наполеон для французов – это не Наполеон для русских. С этим, в принципе, никто ничего сейчас не делает и делать не должен. То же касается и Бандеры. И, в принципе, все-таки он даже был не главной фигурой. Главной фигурой все-таки был командующий украинской повстанческой армией генерал Шухевич, о котором практически никто ничего не знает. И на самом деле он руководил повстанческим движением, а Бандера был политическим лидером. Но почему-то вот волна вынесла его фамилию, наверное, потому что она созвучна определенному российскому слову, но Бандера на самом деле означает флаг, а не бандит. Но это очень хорошо звучит и очень хорошо работало в советское время.
Есть несколько фигур украинской истории, вклад которых в эту самую историю подлежит переоценке. Вот скажите, пожалуйста, за полтора десятка лет украинской независимости в обществе, в Киеве, во Львове, изменилось отношение вот к таким фигурам Махно, скажем, Петлюра, вот Бандера тот же самый. Произошел какой-то серьезный сдвиг в украинском общественном сознании?
Они уходят из актуальной политики в исторический контекст. Они просто остаются фигурами скорее индифференцированными. Они уже не возбуждают столько эмоций. Возможно, это нормальный ход событий, потому что изменить, скажем, взгляды человека, особенно в старшего возрасте, практически, я думаю, невозможно. Что касается учения в школе, ну, ищутся формулы, которые будут иметь своей целью то, что называется примирение наций. Потому что, ну вот, как в Испании, фигура Франко, фигура республиканцев контроверсийны, но все-таки они нашли в себе силы искать определенный компромисс.
Об украинской истории и фигуре Степана Бандеры я беседовал с львовским журналистом, общественным деятелем Тарасом Возняком. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Газета «Известия» 12 октября не опубликовала еженедельный комментарий своего телекритика Ирины Петровской, посвященный фильму или авторской передаче, вернее, режиссера Никиты Михалкова «Повесть о президенте», посвященный юбилею Владимира Путина. С Ириной Петровской беседовал мой коллега Алексей Кузнецов.
Вот что думает сама Ирина Петровская.
Вчера редактор отдела политики позвонил и сказал, что вот принято решение его не публиковать и, возможно, отложить на будущее. Но поскольку я целиком и полностью подчиняюсь главному редактору, то есть надо мной нету редакторов, то я попыталась дозвониться Владимиру Константиновичу Мамонтову. Он сейчас где-то за границей. Не удалось мне это сделать. Он мне не перезвонил. Сегодня он мне позвонил и сказал, что, в общем, идея все-таки публиковать этот материал. Возможно, на следующей неделе, возможно, рядом будет повестка помещено чье-то другое мнение, чтобы уравновесить мое мнение.
Все же ваша колонка привязана к определенным телесобытиям. Через неделю она уже будет не столь актуальной.
Ну, разумеется, теле-недели – это у меня постоянная колонка, поэтому сегодня, в общем, такой шум. И я, честно говоря, даже польщена, что такое количество людей заметили отсутствие моей колонки. Не опубликование моей колонки есть некий там знак, да, для многих людей, что что-то не очень благополучно. Но я так понимаю, что редакция решила публиковать не в колонке, а отдельно на полосе про и контра. То есть мнение мое, наверное, против, а найдут какого-то человека, мне кажется, это довольно сложно, в принципе, сделать, который оценит этот эпохальный труд Никиты Сергеевича Михалкова со знаком плюс.
Достаточно сатирическая тональность вашего текста, он ведь уже разошелся по блогам.
Да, это самое для меня большое потрясение. Этот материал начал жить отдельной от меня жизнью, как только я его выпустила вот из рук и из своей электронной почты. Попытки всякие цензуры, они будут упираться в то, что начинаются утечки. Я впервые стала автором самиздатин нынешнего разлива.
И можно ли эту ситуацию расценивать как некий акт цензуры, или это все-таки технические какие-то проблемы?
Ой, да не знаю. Но я точно знаю, что в принципе у любого главного редактора всегда есть полное право снять любой материал. Но здесь в силу того, что, конечно, материал касался таких, в общем, важных, значимых персон, возможно, побоялись, может быть, обидеть Никиту Сергеевича. Мне приятно чувствовать такую вот солидарность и внимание коллег.
Ирина Петровская сравнивает программу Никиты Михалкова с документальным фильмом «Повесть о коммунисте», снятым к 70-летию генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в 1976 году. Но, несмотря на стилистическое и концептуальное сходство двух экранных произведений, пишет Петровская, нельзя не заметить того главного, что все же отличает «Повесть о президенте» от «Повести о коммунисте» – глубоко личностного отношения к герою. Никита Михалков не прячется за кадр, не читает чужой текст, а произносит свой, выстраданный, исполненный высочайшего восхищения и нежнейшей любви. Ну а в финале статьи Ирина Петровская вновь стыкует слова из двух телепередач, разделенные более чем 30-летием. Цитата из Михалкова. «Кем бы ни был и чем бы ни занимался наш президент, в любом качестве своего существования, я хочу верить и думаю, эту веру разделяет большинство людей, живущих в нашей стране, все это он будет делать с достоинством мужчины и офицера. Он выкован из крепкого металла. Замечательный дар у этого человека увлечь за собой людей». Признавшись, что окончание цитаты из фильма, посвященного Брежневу, Ирина Петровская считает, что подмена слов в сущности не очень исказила смысл. Возможно, именно в этом сопоставлении, а также по-настоящему сатирическом тоне и кроется причина невыхода статьи в газете «Известия». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 12 октября бывший вице-президент США, президент Международного альянса за сохранение климата Эл Гор, лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год. Премия присуждена ему за борьбу с климатическими изменениями и глобальными потеплениями. Он разделил награду с группой экспертов ООН, которые выпустили в этом году 3 доклада об изменениях климата и мерах по борьбе с этим явлением. Альберту Гору 59 лет, он родился в Вашингтоне, управленческое образование получил в Гарварде. Служил в армии в годы войны во Вьетнаме, затем работал журналистом, в середине 70-х увлекся политикой, был избран сенатором от штата Теннесси. Вице-президент США в 93-2001 годах в администрации Билла Клинтона. Кандидат в президент США от Демократической партии на следующих выборах 2001 года. Фильм «Неудобная правда» о проблемах глобального потепления, в съемках которого участвовал Эл Гор, получил в этом году премию «Оскар». Под покровительством Гора и при участии организаций, в которых он работает, проводятся многочисленные акции в поддержку защиты окружающей среды. У «Человека дня» Радио Свободы говорит моя коллега Ирина Лагунина.
В Голландии провели исследование, почему каждую весну страну охватывает нашествие гусениц. Выяснилось, что из-за разрушения природного цикла. Раньше пик гусениц приходился на время вылупления птенцов. Сейчас, из-за все более теплой погоды весной, максимальное число гусениц появляется раньше, почти на месяц. В результате сначала от гусениц страдают фермеры, а потом остаются голодными птенцы. Это один из примеров, приведенных в фильме «Неудобная правда». А вот исследование Антарктики, которое за последние годы начало таять в геометрической прогрессии. Выяснилось, что растаявшая вода на поверхности льда не застывает, а протапливает во льду коридоры, проходит через толщею и скапливается на поверхности океана, еще больше истончая лед. Льды Антарктики похожи на пористую губку, обрушиться которой ничего не стоит. И если это обрушение будет происходить такими же темпами, как сейчас, то в мире будут сотни миллионов экологических беженцев. Еще один пример, уже севера. Пресная вода от таяния ледников Гренландии приведет к тому, что петля Гольфстрима перекроется, и теплое течение уже не будет согревать Европу. Именно это и произошло 20 тысяч лет назад с приходом ледникового периода в Европу. Когда Эл Гор создавал этот фильм, группа экспертов ООН еще не опубликовала 3 доклада, общий вывод которых кричит нам, что если мы не остановимся, мы загубим эту планету и самих же себя. И выводы, и предостережения, с которыми выступал Гор, долгое время оставались неуслышанными. С ними и сейчас кто-то пытается спорить, а кто-то даже строит планы освоения и присвоения Арктики на случай, когда она растает. Ну вот для сравнения. Россия в первой пятерке по загрязнению климата при населении 140 миллионов человек, а Европейский Союз в конце списка при населении втрое больше. Альянс за сохранение климата, который возглавляет Гор, задает людям вопрос: а что ты лично сделал, чтобы остановить глобальное потепление? Должно быть, этот вопрос столь же неудобен, сколь неудобной до недавнего времени была и правда, донесенная Элом Гором.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Ирина Лагунина. Над программой «Время свободы» работали продюсер Лина Ширяева и ведущий Андрей Шарый. После новостей Игорь Померанцев с программой «Поверх барьеров». Одна из тем этого выпуска – о сигарах. А я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги
протеста. Бог мой, нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Пикет продлился где-то минут 15.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».